Добрый вечер, дорогие телезрители, добрый вечер, братья и сестры. Мы начинаем нашу передачу «Беседы с батюшкой». Сегодня в прямом эфире, в воскресный вечер, у нас в гостях протоиерей Дмитрий Смирнов. Батюшка, добрый вечер.
Добрый вечер, отец Александр. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Поздравляю вас с наступающим праздником памяти святителя Николая, архиепископа Мирликийских, чудотворца.
Батюшка, ну, у нас на Руси этот праздник можно поставить в один ряд с двунадесятыми, потому как люди его любят, как его почитают, храмы наполняются молящимися. И, наверное, ну, нет ни одного святого, кому было бы столько посвящено храмов на Руси, как святителю Николаю. Вот в чем причина такой любви? Ведь было много замечательных святых, которых мы знаем, почитаем. Но все-таки святитель Николай стоит на особом месте.
Это фиксация религиозного опыта. Вера всякая, она зиждется на религиозном опыте. Вот первый тезис. Второй. К пустому колодцу никто не ходит с водой. И вот и при жизни, и после смерти святитель Николай проявлял свою христианскую душу таким образом, которая зафиксирована в акафисте. Скорый помощник и преславный чудотворец. То есть он, когда к нему обращается, скоро помогает. И в силу того, что обычный человек ленив, нерасторопен, первое имя и первая икона, с которой сталкиваются, ну, в России это две иконы популярны. Казанская икона Божьей Матери и святитель Николай. И вот, обращаясь либо к Матери Божией, либо к святителю Николаю, человек получает ответ в той или иной форме. И это и есть религиозное опыт, обращение в тот невидимый мир, откуда они дают свои благословения. И Матерь Божия, и святитель Николай молятся о том человеке, ходатайствуют перед Богом о его просьбе. И Господь не может им, и матери своей, и святителю Николаю, вот в его просьбе ходатайство за человека. И бывает результат. В чем это проявляется? И почему так случилось? Потому что святитель Николай является, ну, воплощением того, чему Христос учил. Мы можем сказать, что наряду с Иоанном Богословом он любимый ученик Христов. Понял очень глубоко, что такое любовь Христова, и ее всячески проявлял. И даже по отшествии своего в мир иной он продолжал творить свои чудеса. И поэтому люди, а вот 85%, там 84%, ну, неважно, население России были крестьяне. Крестьянин – это такой человек в России, ну, который, во-первых, христианин, от этого названия крестьянин. Просто это немножко неправильно выговаривали первую букву и связывали, что очень правильно, но эти слова разные. Слово «крест» вошло в слово «христианство», и получилось «крестьянство». Весьма зависело от такого негарантированного земледелия от Бога. И поэтому вот эту зависимость от Бога русский человек очень и очень понимал и чувствовал. Потому что почему только русские люди вот эту землю освоили? то, что всем остальным здесь и прохладно, и голодно, и земля не больно-то плодородная. И вот нет такой ситуации, что по 3 урожая в год. Поэтому, ну и, конечно, проблемы с дорогами. Это можно было только как-то реализовывать торговлю, ну, по скованным льдом рекам. Вот. А так весьма и весьма трудно. И, конечно, огромные расстояния. Что, конечно, и все удорожало, все продукты, которыми народ торговал. Ну, еще приходилось обороняться от разбойников и так далее. В России испокон веков все давалось с необычайным трудом. Поэтому вырос такой вот особенный народ, который, в общем-то, трудностей не боится, а то, от чего другие приходят народы в панику, то здесь говорят, да ну, вот это ничего, лишь бы не было войны. Вот. И поэтому надежда на помощь такого угодника Божия, она очень крепко въелась в сердце народа. И вот такой результат, что даже итальянцы многие думают, что Николай Чудотворец – это русский был человек.
То наши так все уверены, большинство людей, что это наш русский святой. Древний, конечно, но наш.
Я думаю, что по количеству обращений к нему за молитвы, это, конечно, наш.
А еще батюшка считает, что это некий собирательный образ. Уж действительно очень он славен. Вот как будто в нем собрались действительно все христианские добродетели.
А как доказал исследователь, можно даже сказать, николовед Александр Владимирович Бугаевский, он провел замечательное исследование, что это действительно собирательный образ, но это случайно. В его житии, вот в такой самой распространенной версии, слились два жития. Ему удалось вот
разделить,
что очень важно. Ну, как вот, чтобы не было сиамских близнецов, а это все-таки два разных святых, хотя с таким же именем. Вот. И мы теперь имеем, ну, совершенно точные сведения. Вот, о том, когда он жил, где, вот, и так далее, и так далее. А вот некоторые фрагменты жития, которые как бы, ну, противоречили даже хронологии, они как бы оставлены для другого святителя, который также жил, ну, попозже. Ну, такие случаи, такой экстраполяции, они бывали. В истории, в географии вообще это не играет большой роли, но такое явление, как вот собирательный образ, оно так случилось чисто технически.
Ну, людям просто хочется порой своему любимому, например, святому, еще и еще что-то приписать.
Знаете, ну, такой... это зависит от того, что, ну, какой-то переписчик ошибся, а дальше уже из уст в уста, от родителей к детям передавалось.
Паш, ну, перейду к вопросам к нашим. Осознавая свою жизнь и понимая, насколько не по-христиански я ее проживаю, и что Царствия Небесного я недостоин, все от всего этого одолевает уныние. Что делать в этой ситуации? Убеждаю себя, что Бог поможет мне, но уныние не проходит.
Уныние – это есть смертный грех. А почему смертный? Потому что он убивает душу. Одного уныния достаточно, чтобы выгородить такое препятствие между своей душою и благодатью Божией. Так что уныние – это плод неверия. Обычно человек унывает из начала гордый, с таким комплексом отличника, который стремится к тому, чтобы у него все получилось. Потому что не понимает, ну, самой сути христианства. Которая заключается в том, что Господь по своей неизреченной милости и любви пришел на землю спасти грешника. Как раз вот такого, который живет не по-христиански. И дал массу примеров. Там разбойника на кресте, который соседствовал со Спасителем. В притче говорил о мытаре и фарисее и отверг праведного фарисея и сказал, что мытарь уходит из храма более оправданным. Будучи грешником, уходит более оправданным. Но просто этот человек, который унывает, он не понимает Евангелие, не понимает притчу о блудном сыне. И поэтому, конечно, он входит в состояние уныния. Потому что сам путь спасения, он для него закрыт. У него вместо этого громоздятся в уме и в душе, ну, его ответы у доски в школе. Выучил, сказал. Но механизм спасения, он другой. Не то, что выучил, сказал, а нужно понять очень глубоко и ясно то, что Бог пришел грешники спасать. Надо это признать. Надо обязательно увидеть, что для человека никакой грех победить невозможно. Ну, кроме каких-то грубых грехов. Там человек может не убивать. А человек может там бросить курить. Человек может не сквернословить. Человек может, ну, проявлять учтивость к родителям. Как мне сегодня одна девушка 17 лет сказала, меня родители достали. Ну, в 17 лет это обычное явление. Вот. То есть она осознает, что ее поведение по отношению к родителям, оно неправильно, но вот они ее достали. Где-то она там была, в уголке или на полочке, и вот как-то подставили табуреточку, потянулись, ее оттуда достали. Ее это как бы не устраивает. Ей нужно, чтобы родители... Значит, ну, во-первых, одевали, кормили тем, что она хочет. Потом, чтобы они, ну, может быть, даже на машине возили в школу и оставили в покое. Да, еще денег давали. Ну, и, само собой, за квартиру плати, квартиру убирай, ни с чем не приставай. Вот я буду жить, как хочу, на ваши деньги, а вы... От меня отстаньте. Все ваши попытки вырастить из меня человека оставьте. Вот. И вообще лучше вы даже не здоровались, чтобы не отвлекаться мне на вас. Ну, вот так отроки наши порой вот, реагируют на взрослых. Это, конечно, она, девочка такая, очень разумная, так хорошо рассуждает. Есть чего-то в ней, что может понравиться. Вот я с ней с удовольствием пообщался в этом смысле. Ну, приятно с умным человеком говорить, даже если ему 17 лет. Но вот навыка что-то потерпеть, ну, нет, ее очень раздражает. Ну, потому что никогда не боролась с раздражением. Но понимает. И вот такую вещь это каждый человек может. Там с почтением к отцу с матерью относиться, и это вообще, ну, вообще можно кнутом за 10 минут вообще это решить вопрос. Потому что это несложно. А вот с унынием или с жадностью, или еще с завистью, это только Бог может изменить человека. Только Бог может спасти его от этого греха. И это надо понять, и к нему взывать, и учить свою душу ненавидеть грех. Тогда Господь видит, что человек ненавидит этот грех. И Господь тогда может помочь, если его очень и очень об этом просить. А также и святитель Николая, и Пресвятую Богородицу. Потому что без молитвы Богородицы вообще спасение невозможно. Это давно люди заметили. Поэтому церковь наша молится, обращаясь к Богородице, Пресвятая Богородица, спаси нас. Хотя это гипербола, что Богородица не может спасти никого. Она может только ходатайствовать перед своим божественным сыном.
Спасибо, батюшка. Есть у нас вопрос.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Алло, здравствуйте. Отец Дмитрий, отец Александр, с праздником вас.
И вас.
Раб Божий Александр, хотел бы задать такой вопрос. Я из города Сергиев Посад. Читал книгу «Закон Божий», написал Даниил Цесоев. И вот там написано то, что на Вселенском соборе было принято решение о запрещении изображения в храмах Бога в виде старца, голубя и Иисуса Христа. А почему в наших храмах изображают? Вы подскажите мне, пожалуйста.
Да очень даже легко. Такая иконография, которая, ну, именуется Отечество, возникла в 17 веке и получила свое известное распространение, и это дожило вот до 20 века, когда стали уже повторять такие изображения, ну, повсюду, где строили храм, из храма Христа Спасителя, а там это есть изображение. Это возникло от того, что это постановление собора было забыто раз, и, во-вторых, людей, которые были в этом сведущи, их было единицы у нас в стране. Вот. А мода на эту иконографию была поддержана еще вот тем переворотом в нашей народной жизни, когда и возникло и портесное пение, и возникли... Ну, к нам пришло барокко из Европы. То есть наши дворяне, они с тех пор, как Петр Алексеевич прорубил форточку в Европу, вот оттуда хлынуло там фряжское письмо и вот такие всякие изображения. А в них тоже есть определенная красота, но они изменили совершенно церковный канон. И вот, несмотря на то, что церковь, как всегда, она тоже и преобразовала это в определенном плане, но очень многое утратила. И вот во всех, ну, столичных наших храмах уже вот эта мода западная, она стала давлеть. Это и в таком церковно-ювелирном искусстве, и в том, что в иконах стала использоваться перспектива, как это, которые пришли с 15 века на Западе, отказавшись от обратной перспективы, которая была в древнем церковном искусстве. Но параллельно мы видим, что вот, ну, в народной живописи церковной и даже на Западе тоже мы, например, видим в испанских фресках определенной области в Испании. Такие иконы 14 века, которые, ну, очень похожи на наши иконы русского севера. Совершенно вот иконография. Ну, отличается только то, что не по-славянски, а по-латыни. Тоже на темно-синих фонах, белые буквы и так далее. И сама иконография тоже, она с использованием обратной перспективы. Хотя уже в остальных странах, ну, например, в Италии, там вовсю бушевал Ренессанс. Вот. А там, вот как в такой в тихой обители процветало это совершенно восхитительнейшее древнее искусство. Вот во многих местах задержался и Григорианский хорал и так далее. То есть вот эта реформа Петра, она отразилась на всем. И на церковном искусстве, вот, к нам пришло и барокко, а после даже и готика. Опять же, во многом переработаны русскими архитектурными гениями. И пришел классицизм. И, ну, в общем, кто историю искусства любит, знает, тот может это все просто по векам, по годам просмотреть. Возникали у нас такие особенные, ну вот, церковные стили, которые даже некоторые очень недолго просуществовали. Ну, например, в XVIII веке возникла нарышкинская так называемая барокко. Очень такое роскошное, очень красивый декор и с таким весьма и весьма ну, заметным русским переработкой. Вот. А иконы, ну, древние, например, наши иконы, шедевры Андрея Рублева и Дионисия, например, они все почернели от олифы и как бы исчезли с глаз долой. И на них писали другие иконы. И вновь икона древняя была только в конце XIX века как бы открыта. И очень немного было людей, которые вообще, ну, поняли язык древней иконы. Сейчас этот язык совершенно понятен. Современные люди, ну вот, благодаря нашей школе и благодаря нашим художникам и нашим искусствоведам, которые иконописью занимались, этот древний стиль, он как язык, нам понятен. Все современные художники любят уже писать так, как это требует наше время, согласно канонам древним. Поэтому сейчас уже, ну, кроме тех ситуаций, когда, ну, вот в храме Христа Спасителя просто по фотографиям повторяли те изображения, которые там и были. Поэтому и вот такие изображения, где Отец Небесный изображен в виде ветхого денми, как из видения пророка, вот. Дух Святый в виде голубя, как это в Евангелии говорится, что, ну, как бы голубь, вот, благодать Божия явилась на Иордане. И это как-то вот, ну, для того, чтобы, может быть, облегчить человеку восприятие. А так, конечно, это совершенно не каноническое изображение. Но никакой трагедии в этом нет, если человек, ну, как вот, никакой трагедии нет, если, допустим, человек написал икону, а надпись на ней сделана на корейском языке. Потому что есть корейцы православные. Вот. Так же здесь вот это просто такой, ну, можно сказать, ошибочный язык, который желает таким образом отразить Святую Троицу. Ну, вот что могу кратко по этому поводу вам сказать. А так лучше вам поступить в Богословский институт на факультет церковных художеств.
Батюшка, ну, вот такой вопрос. Многие люди, я вот с этим сталкивался сам, боятся неканонических изображений. Прям вот исследуют икону, находят какие-то изъяны и говорят, что, ой, нет, перед этой иконой нельзя молиться, вот здесь что-то неканоническое.
Ну, ему нельзя, то пусть он и не молится, никто же это не заставляет.
То есть это страх все-таки такой странный.
Да нет, а христианин разве может что-то бояться? Вот я помню, ко мне пришли два человека, очень таких воцерковленных, ну, еще там 30 лет тому назад. И говорит, вот вы знаете, батюшка, у вас в притворе висит икона Богородицы, а у ней на подбородке пятиконечная звезда. Я говорю, ну, пойдем поглядим. Смотрю, действительно, икона такого деревенского письма. И там под нижней губой, пречистой, есть тень. Вот. И в определенном ракурсе можно сказать, что да, вот эта тень по форме, она, ну, не точно строгая такая пентаграмма, а так вот тень так написана, что вот...
Можно в ней увидеть.
Можно в ней увидеть вполне. Вот. И вот для них это было такое смущение. Ну, так любое смущение от дьявола. Конечно, я икону не стал убирать. У нас, ну, ты сам знаешь, крест есть 17 века. В храме, где перекладина не в ту сторону. Как это случилось? По-разному. Дело в том, что дети часто букву «Я» пишут не в ту сторону. Это можно отнести изготовление креста к тому, что вот этот человек, который изготавливал 400 лет тому назад этот крест, вот так случилось, что он, вот, ну, как маленький ребенок... Не, это нельзя назвать перепутать. Это надо говорить с людьми, которые знают, что происходит в уме ребенка, почему они вот так пишут. Для них, у них, ну, как-то особое такое восприятие вот этих знаков. И это у тех людей, которые занимаются детской психологией, это не считается ошибкой. Как в кинематографе. Если показывают карету или автомобиль, который едет, а колеса крутятся в обратную сторону, это не считается браком кинематографическим. Это, естественно, когда 24 кадра в секунду, там по-другому улавливают, и получается видимость такого, что колеса в обратную сторону, а в отдельных эпизодах они то туда крутятся, то туда. Вот. Так же здесь. Просто считается так. А может быть и по-другому. Он ведь сначала, прежде чем писать крест, его сначала изготавливают. Он изготовил нормальный крест. А написал с другой стороны, по ошибке. Взял, заливкасил, да написал. Ну, опять некоторые люди приходят, но это уже редко так. Давно никто что-то не подходил. Вот, то ли привыкли. А большинство нормальных людей, у которых с психикой все нормально, они вообще этого не замечают. Для меня это вообще никакой роли. Какая разница, в ту сторону или не в ту? Что такое вот эта косая перекладина? Это просто изображение той площадки, на которой стопочки Спасителя стояли, в обратной перспективе. Больше, собственно, ничего. Это тоже определенный язык. Ну вот, есть такие люди, для которых правило – это все. И вот это такой одна из форм фарисейства. Просто в истории церкви было очень много таких моментов. 18 век для истории церкви, вот, начиная с Петра, там, Екатерины, это для церкви это довольно трагические периоды нашей жизни. И то, что это нашло свое отражение в иконографии, это очень даже как бы интересно, достойно изучения. Но сейчас мы к этим храмам и классицизма, и барокко, ну, привыкли, наш глаз их освоил, они нам родные. А какой-нибудь храм вот этой русской готики, например, Можайский Никольский храм, завтра как раз память святителя Николая, но это вообще шедевр. И такой градостроительный, он так стоит прекрасно. Является таким кораблем с мачтой, который везет нас в Царствие Божие. Ну и сам по себе. Чрезвычайно красив. Это просто, ну, памятник. Ну, я не знаю, как он числится у нас, но это всероссийского значения. Я всегда, когда в Можайск проезжаю, я всегда там обязательно обернусь, посмотрю. Вот, и жду даже, когда обратно еду, вот как он откроется. Красота, хотя готика совершенно родилась абсолютно на другой почве и означает совершенно другую идеологию. И художественную в том числе. Ну вот в России нашло такое применение. Но я вообще, ни один житель Можайска не может себе даже представить свой город. И вот недавно там этот холм стал обваливаться, и я не знаю кто, но выделили большие деньги для укрепления. Потому что они писали, если исчезнет этот храм, ну это я знаю, это же как руку потерять.
Спасибо, батюшка. Есть вопрос? Добрый вечер.
Мы вас слушаем внимательно, да, здравствуйте.
Уважаемый батюшка, я вас очень люблю. Я слушаю ваши проповеди уже 3 года. И вы знаете, моя жизнь, мой мозг, мое, выпустите меня, я нервничаю, мое вообще ощущение жизни полностью меняется. Ой, сейчас я буду плакать. Ой,
а что у вас такой мозг нервный?
Да вы знаете, нервный. Нервный мозг.
Да.
Знаете, чё? Благодаря вас, так сказать, я родила 3-го ребенка.
Ой. Ну как? Вы довольны?
Хорошо, вы знаете.
Ну, да, конечно, да. Я вам завидую. Конечно. Какое счастье.
Да, потому что мы, ну, как бы я живу вся себе, ну, как схема, да, вот там, делать для себя, живи для себя, да.
Но... Ну, это я такого не знаю. Мне это даже звучит противно. Да, когда мне говорят, вы поживите для себя.
Да, поживите для себя.
Как
да,
будто,
да,
я не знаю, поросенок какой-то.
Да, да, да. И я вот,
хотя поросенок живет для людей.
У меня это просто сознание, и я по-другому все вещи начинаю видеть, конечно. Спасибо вам большое, и храни вас Господь. Я очень вам благодарна. И можно я вам задам вопрос?
Можно.
Ой, фу. Значит, у нас квартира была взята в ипотеку. Слава Богу, мы ее выплатили, потому что как бы ничего не предвещало ее выплатить. Потом, когда забеременна с этим ребенком, нам все говорят, как же вы будете жить, это все, жизнь закончится у вас, и вам есть будет нечего, и как вы бедные, голые, там, голодные будете жить. А мы нормально живем, у нас нормальная семья, у меня, ну, хороший муж, нормально зарабатывает, все. И нам говорят, вам нужно срочно строить дом. И мы, когда я еще была беременна, купили участок, ипотеку, очень дорогой. Чтобы как бы это было, да, близко к дому.
А вы можете мне задать ваш вопрос?
Да, да, да. Вот наш, покупка нашего участка, вот, и мы каждый месяц платим ипотеку. Я всегда думаю, я мужу говорю, а может быть нам не нужно покупать этот участок? Может быть это наша гордость наша, вот эта вот житейская? Может быть это наши мирские, вот эти наши заботы? Они от нас, вот эти деньги могли бы идти в другое русло. Может быть что-то доброе мы могли бы на эти 15 тысяч, грубо говоря, сделать, полезного для своей души. Чем мы сейчас купим этот участок, потом мы будем заниматься...
Абадзе, стой, остановись. Да. Ради бога. Водички дать выпить?
Нет.
Вот. Да, хорошо. В чем вопрос?
Вопрос в том, что так скажем, как покупка вот этого дорогого участка, и платя за него, оно же меня, получается, сбивает толку-то.
Ну, как вам... Так для этого муж есть. Господи, какие проблемы?
Муж говорит, давай платить участок, а потом строить дом. А я ему говорю, так за этой много заботливости, которая повлечет с собой строительство этого дома.
Вы так это дело мужа. Ваше дело дети. А он что хочет, то и делает. Хочет дома строит, фабрики, заводы, отели, подводные лодки для рыбной ловли. Вот что хочет, пусть то и он хозяин, он сам соображает, он распоряжается деньгами. Чего вас-то это так беспокоит? Вас должно беспокоить воспитание и образование деток.
Деток.
Да.
А то, что эти деньги, я могла бы у него говорить, давай не на ипотеку, а на добрые, на какие-то дела. Это я не имею права на это, да?
Да зачем? Какие права? Какие права? У жены и мужа права? Одна любовь только.
Сиди, занимайся делами, да?
Ну да, родите еще одного.
Права, живя в миру, обычному человеку.
Да сколько угодно. Сколько угодно. Ведь большинство спасающихся – это миряне.
Попробуй хотя бы не гневаться, да, на детей каждый день, да?
Ну, например.
Да.
Или хотя бы, если есть гнев, но хоть не орать в беспамяти.
Да.
Тем более вы такая вот возбудимая, нервная. Не можете даже сосредоточиться, чтобы вопрос задать. С вами, мамаш, тяжело детям. Вам надо еще себя в берега вводить.
Да, да, да.
Вот
да.
Пусть ваш муженек вас успокаивает. Родите еще ему одного. Чуть попозже, через там 9 месяцев. Вот, и все, и будет хорошо. А потом, глядишь, захочется еще. Это ж только во вкус, когда войдет, и все, и может, и глядишь, дом ваш под дачу пригодится. Да нет, продадите, Господи помилуй.
Ну, то есть без этих мирских вот этих все равно жизни нет, да? Все равно же есть дети, нужно же как бы и об этом думать, да?
А подожди, каких мирских?
Ну, вот как бы...
Ну, носки – это мирское? Или надо сейчас вот по снегу ходить вообще в этих,
да,
в лягушках пляжных?
Да.
А дом – это такие же носки.
Да,
понимаете,
да,
только это шуба побольше и подороже. А так какая разница-то? Рубашку купить фланелью или дом? По деньгам. Дома не могу купить, фланелью рубашку куплю. Все-таки будет потеплее. А так можно жить и в маленьком доме. Баньку срубил и живешь. 4 на 4. Отлично.
Но при этом ты как бы... Молись, читай Писание, ходи в церковь, делай то, что от тебя нужно, смиряй себя, да?
Я так и хожу.
И строй, что хочешь, грубо говоря.
Да, что? Деньги есть, он строится.
Да, денег нет, он не строится.
Да, все очень просто.
Да.
Конечно, ради дома вот просто напрягаться, что-то занимать, упаси да. Бог. Это вот, конечно, такая обуза, это опасно. В наше время, когда, ну, люди, которые занимаются, смотришь, там, 7 тысяч должен рублей, а человека там чуть не из дома выгоняют, ну, это вообще кошмар. Вот, поэтому, а так, если заработал, собрал, купил, и строить по этапам.
Не получилось,
продать.
Поняла.
Спокойно надо к этому относиться. Ботинок купил, а они малые. Пришел в магазин, назад принес, не берут. Ну, поставил на полку, жди, пока сынок подрастет, может, ему подойдет.
Я-то просто, видите, как бы ему говорю о том, что вот эти деньги можно бы не на ипотеку пускать, а на добрые дела, кому-то помочь.
Да, конечно, можно и все, что хочешь. И пропить, и прогулять, и там что-то добрые дела. А дом что для своих детей 5 или сколько там у вас будет потом, дай бог,
нужен,
побольше.
Да.
А дом-то а почему не нужен?
Поняла. Это, видите, это я...
Ну, не женское это дело. Вы лезете куда-то не туда. Я представляю, мне жена начала говорить, что мне строить, что мне не строить. Я вообще только что-то удивился бы даже. Чьи-то Я построил, да, приезжай, живи. Не хочешь, пожалуйста, сиди дома или там поезжай куда-то в норвежские фьорды, купи себе путевку, да и, а я буду на даче жить. Ну вот и все.
Все, спасибо вам большое.
На здоровье.
Спасибо вам.
Сегодня пришла в храм и попросила дать благословение на поезд к работе. Батюшка почему-то не благословил, ответил так: «Я всего лишь священник, молите Бога, и все будет». Раньше, когда ходила и просила благословить меня, объясняя, что и почему, отказа не получала. Сейчас даже растерялась, не могу понять, почему отказ.
Ну, очень смиренный батюшка попался. Может, у него лишняя была минутка. У меня, когда есть лишняя минутка, я тоже благословляю. Выстраивается очередь. Но я стою, очередь, все обслуживаю. Все довольны. Вот. Все рассказывают один и тот же текст. Вот стоит 200 человек, и 200 человек одно и то же говорят. Ой, мы вас слушаем, мы вас любим, мы вас это там по телевизору смотрим. Второй подходит: мы вас любим, мы вас слушаем. И так 200 раз за день. А нет времени, прям бегу.
Смиряет?
Меня все равно никто не догонит. Очень быстро бегаю.
Ты говоришь, смиряет это... такой?
Да нет, я как-то привык, но что тут обижаться? Когда есть возможность, благословим, когда нет.
Обижаются, когда мимо пройдешь, не благословим.
Ну, обижаться – это не по-христиански. Обиделся, ну хорошо, молись за меня, как за врага. Я, когда был молодой, еще приезжал в Печору, я видел, как отец Иван Крестьянкин бегал. Вот, от народа. Буду уже, ну, в годах тогда. Конечно, не как 90 ему было, уже под конец, а так, ну, за 60 уже. Ну, вот как мне еще, бегал. И быстро так бегал. Я даже думал, не упал бы. Вот. А сейчас, наверное, кто-нибудь думает, что это вот такой здоровый побежал, не упал бы. Ну, а что делать? Ну, так невозможно с утра до вечера благословлять. Ну, как бы совесть тоже надо иметь.
Есть вопрос, Батюшка.
Алло, добрый вечер. Все, сорвался?
Алло.
Да, слушаем.
Добрый вечер. Батюшки, отец Дмитрий, меня Николай зовут, я из Санкт-Петербурга.
С Днем Ангела!
Спасибо. У меня вопрос такой. Я хотел бы услышать ваше мнение о Григории Распутине.
Григорий Распутин для меня слишком неважная фигура, чтобы еще о нем мнение выражать. Поэтому... Сейчас вот кино сняли, мне даже одна прихожанка рассказала: ой, я даже не знала, что вот он такой. То есть люди даже не понимают, что они смотрят не хронику или какой-то документальный фильм, а кино. Там актер, по-моему, Машков играет. Вот, так сказать, еще мнение. Ну, такой человек был. Это точно. Второе. Его убили. Я об этом очень жалею. Считаю, что убивать очень нехорошо. Даже если испытываешь к человеку неприязнь. Вот, особенно если ты как бы, ну, известный человек в обществе, это, конечно, убийство все равно грех. Вот и все. Никакой мистики за ним я вообще не признаю. Я как-то мне попало в руки брошюрки, которые он издавал. Ну, это, знаете, примитив, от которого молоко киснет. Поэтому все его какие-то псевдодуховные потуги, это как-то мне мало интересно. Что он как-то серьезно мог повлиять на судьбу России, там чего-то, или как некоторые граждане его объявляют, чуть ли не святым, и я считаю, что это чрезмерно. Вот. Но так, я так вообще сильно не люблю, когда людей убивают, что я вот это, Григория Ефимовича в этом смысле тоже жалею.
Объясните, как создается душа нового человека? Если с телом более-менее понятно, то душа. Господь сотворяет каждую душу для младенца, приходящего в этот мир, индивидуально, или это подобно тому генетически обусловленный набор душевных качеств родителей и всех его предков?
Нет, генетика играет определенную роль, но качество души – это, конечно, и есть, и от воспитания много зависит, и от, действительно, от, есть некоторые вещи, которые действительно генетически передаются. Я сам тому был свидетель несколько раз в жизни, что вот. Но ребенок не знал отца, но повторял его жесты. Это же очень интересно. Вот. А так, конечно, это тайна. И более простых вещей наука не знает.
А уж тем более душа
человека. Ну, конечно, конечно. Это слишком тонкая материя.
Ну, есть такая наука психология, да? Изучающие.
Ну, все психологи, которых я знал, говорили, что это лженаука. Хотя вот сейчас сюда ехали, я даже одну психологическую передачу слышал, и то кое-что там дельное есть. Потому что все-таки это, ну, серьезные люди этим занимаются. И очень многое находят там рационального.
Отец Дмитрий, как в человеке появляется гордыня?
Это так появляется. Господь говорит Адаму, чтобы он не вкушал с древа познания добра и зла. А когда Ева увидела, что плоды этого древа очень привлекательны и вожделенны, она сама вкусила и предложила Адаму, и он ел. Вот так.
И через наших прародителей
каждый из нас... вошла гордыня, потому что это все затеял падший с неба Деница. А он, ему это в голову пришло, встать на место Бога по гордости. Поэтому каждый человек, рождающийся на земле, он отравлен этим ядом.
И этот яд начинает разъедать эту душу.
Ну да, он ее начинает просто убивать. И только благодать Божия может душу сохранить. Но для этого нужно стать христианином и вести такую жизнь, которая привлекает благодать.
А гордость как раз и мешает.
А гордость, да. Бог гордым противится. Есть такие слова в Писании. В чем это проявление? А благодать Божия, она не может войти туда, там, где гордость.
И вот получается, гордый человек ходит в церковь, причащается, исполняет все обряды церковные, и при этом христианином не становится.
Вот. Конечно, это получается только, как это называется, цирк такой.
Но человек ходит в церковь в надежде, что эта церковная жизнь из него вытеснит гордость.
Сама нет. Нужно все-таки по симптомам проявления гордости сама, она как радиация, для человека не видна. Но по симптому можно, как мы определяем лучевую болезнь, там рвота, головокружение, малокровие и так далее. Так и мы, если есть тщеславие, обидчивость, зависть, то значит есть и гордость.
Спасибо, батюшка. Пора нам прощаться.
Всего вам доброго, дорогие братья и сестры. С праздником нашего любимого святого Николая Чудотворца. Всего вам доброго.
Спасибо вам. Всего доброго.